Сложенная из бетонных плит и шлакоблоков с оранжевыми и желтыми кирпичными заплатами, городская стена соединяла в единое целое стоявшие на окраине дома. Сторожевые вышки с выключенными пока еще прожекторами темными башнями упирались в небо, между ними протянулись витки колючей проволоки, а чуть ниже, на верхних этажах зданий, виднелись провалы узких бойниц и укрепленных огневых точек. От одной мысли, что придется покинуть превращенный ныне в самую настоящую крепость провинциальный городок, стало не по себе. И ладно бы просто за стену выйти, но нет же. На северную промзону тащиться выпало. Раскинувшиеся на несколько гектаров развалины цементного и примыкающих к нему заводов давали приют просто несчетному количеству самых разнообразных существ и охотящимся на них психам. И, разумеется, служили укрытием, промышлявшим в окрестностях форта бандитам, которые имели дурную привычку резать всех, кто попадался им на глаза, в том числе и пытавшихся навести там порядок бойцов отдельной первой роты патруля. Дружинникам хватало ума туда и носа не казать. Пока дошел до пропускного пункта, промерз чуть ли не насквозь. Солнце садится, мороз просто жуткий. Еще и ветер. Ну и нервы ни к черту. Так и колотит всего. И пальцев уже не чувствую. Вот ведь. Но когда по обледенелым ступенькам спустился в подземный переход, лучше не стало. Прежде чем добраться до перегородившей проход стены, и вовсе несколько раз поймал себя на желание развернуться и бежать отсюда без оглядки. Не хочу за стену, не хочу на северную промзону. Не хочу, блин. Но придется. Как ни крути, выбора особого не оставалось. И поэтому пришлось пересилить себя и распахнуть незапертую дверь, больше бы подошедшую банковскому хранилищу. Сантиметров 5 металла в толщину точно есть. И как только петли такой вес выдерживают.
— Вы к кому?
— К товарищу Смирнову, он ждет. Заведующий арсеналом, видимо, о моем визите уже предупредил, поскольку сидевший в отгороженной от общего помещения клетушке караульной с сожалением отставил кружку с чаем и раскрыл журнал посещений.
— Фамилия, имя, отчество, дата, подпись.
Просунул он мне толстую тетрадь. Написал, заполнил, расписался.
«Евгений Максимович Апостол?»
Сержант глянул на экран стационарного сканера и спросил.
«У вас с собой несертифицированный амулет?»
«Так и есть. Опломбирован».
«Если пломбу нарушите, конфискуем. И в дружину сообщим».
«В курсе».
«Тогда проходите».
Караульный разблокировал турникет и пропустил меня во внутреннее помещение. Бывать здесь доводилось неоднократно, поэтому, не спрашивая дороги, я первым делом направился к оружейной комнате. И не прогадал. Заведовавший арсеналом Леонид Петрович Смирнов обнаружился именно там. В неярком свете, висевшей под потолком 60-ваттной лампочки, он возился с разобранным автоматом.
«Зрение, Леонид Петрович, не боитесь испортить?»
Я подошел к невысокому, лысоватому мужчине лет 50 и заглянул ему через плечо.
«Темно тут, не находите?»
«О, Евгений Максимович, легки на помине!»
Петрович вытер ладони, пестревшие масляными пятнами камуфляжные брюки, и пожал мне руку.
«Давно пора на 100-ваттную заменить, да никак руки не доходят».
«Да лучше алхимический светильник нормальный поставьте».
«Сметы нет».
«Я знаю, где взять недорого».
«Обсудим».
Кивнул Смирнов и, оставив в покое автомат, потянул меня в оружейку.
«Ну, ты ведь не за этим сюда пришел?»
«Да надо бы за стену прогуляться», — невозмутимо бросил я, хотя сердечко у самого так и ёкнуло.
«Предупредили уже!» —
вздохнул Петрович и окликнул чистящего пистолет парня.
«Ну-ка, боец, бегом за Астафьевым!»
Рядовой убежал, заведующий арсеналом внимательно оглядел меня с головы до ног и скривился.
«Ты вот в этом идти собрался?»
«Ну да, что?»
«Да знаешь...»
Смирнов прощупал полу моей куртки и покачал головой.
«Замерзнешь!»
«Уже замерз!» Вздохнул я, безуспешно пытаясь растереть занемевшие на морозе пальцы. «Как насчет чайку горячего?»
«Пошли тогда ко мне!»
Петрович глянул на вернувшегося в оружейку бойца и уточнил.
«Ну, через 5 минут подойдет!»
Отчитался тот.
«У себя буду!»
В заставленной коробками со всяким барахлом комнатушке Смирнова оказалось тепло. Я сразу стянул куртку и уселся поближе к масляному радиатору. Петрович воткнул в розетку электрический чайник, полез под стол и вытащил оттуда пачку печенья и упаковку сахара рафинада.
«По 100 грамм?»
«Не пью». Лишь самую малость поколебавшись, отказался я.
«И правильно!»
— поддержал меня заведующий арсеналом.
«Тебе нельзя сейчас!»
«И не говорите!» Смирнов тем временем достал помятую тетрадку и начал писать в ней что-то порядка с точным карандашом.
«Размер обуви у тебя какой?»
«А что?»
«Да ты в своих штиблетах ноги мигом отморозишь. Надо менять».
«У меня денег ни копейки».
«Не проблема. Так какой размер?»
43-й. Чайник отключился, я налил в стакан заварки и добавил кипятка. Бросил пару кусочков рафинада, размешал моментально обжегший пальцы алюминиевой ложкой и с наслаждением отхлебнул. «Хорошо».
«Печенье бери».
«Обязательно». Дармовым угощением я пренебрегать не стал. Неизвестно, когда в следующий раз перекусить получится. Еще и батончик шоколадный заначил. Петрович против не будет, он сладкое не любит. Сладким водку закусывать — дурной тон.
«Куртка у тебя добротная, вот шапочка тонковата. Ушанку бери и, наверное, подшлемник вязаный.
А нужен он?»
«Ты круглые сутки на морозе торчать не будешь?»
«Не хотелось бы, конечно, но мало ли».
«Тогда бери на всякий случай, он и лицо прикроет».
«В смысле?»
«Подшлемник, как маска с прорезями для глаз и рта. Пиджачок свой тоже снимай. Возьмешь нормальную кофту. Так, шарф в наличии, ботинки я записал. Джинсы утепленными штанами заменим. Шерстяных носков две пары, варежки меховые. Отводящий пули амулет есть у тебя?»
«Петрович, платить кто за все это будет?»
«Ты не волнуйся, заплатит».
«Ясно». Ситуация начала понемногу проясняться. «Амулет обязательно нужен?»
«А как же? Тебя же официально за стену выпускать будем. А ну, случится чего? Почему не доукомплектовали? Получай, Петрович, выговор».
«Выговор, говоришь?» — покивал я, окончательно уверившись, что Смирнов собирается сбагрить завалявшийся на складе неликвид и получить под это дело с моих компаньонов живые деньги. А с другой стороны, какая, собственно, разница? «Амулет есть, но второй, думаю, не помешает».
«Ни в коем случае!»
— замахал руками Петрович.
— «Ты чего? Они же не синхронизированные. Один влево пулю отведет, другой вправо. Вот и прилетит она тебе между глаз».
— «Тогда не надо». Чай кончился, я стряхнул с ладони крошки печенья, откинулся спиной на стену и приготовился к долгому ожиданию. Но тут распахнулась дверь, и в комнатушку зашел высокий немолодой уже мужчина в камуфляже, на петлицах которого олели одинокие прямоугольники. Капитан, стало быть.
«Чего звал, Петрович?»
— мазнув по мне равнодушным взглядом, уточнил он.
«Надо пропуск на ту сторону оформить».
«Гражданскому?»
— на какое-то время даже потерял дар речи Евстафьев.
«Совсем с катушек, Петрович, съехал? Пусть до юго-восточных ворот идет».
«Во-первых, не гражданскому, а откомандированному».
«Документы есть?»
«Будут».
«Вот когда будут».
«А во-вторых, не просто откомандированному, а Евгению Максимовичу Апостолу, через которого ты постоянно получаешь дефицитные вещи по совершенно смешным расценкам».
«А-а-а!
Вот тебе и а! Опять поди, зимняя смазка заканчивается!»
— добил капитана Петрович.
«Здравствуйте, Евгений Максимович!» — протянул мне руку моментально подобревший Евстафьев. «Приятно познакомиться».
«Аналогично!» — привстал я с табурета.
«Петрович, а ты уже предлагал?»
«Не предлагал!» —
вновь уткнулся в свои записи Смирнов.
«А чего?»
«Не успел!»
Заведующий арсеналом кинул тетрадь на стол, потер морщинистый лоб и задумался, явно решая, с какого бока ко мне подъехать.
«Есть партия КСУ!»
Наконец объявил он и тут же уточнил.
«Списанных! Хотелось бы реализовать всю партию сразу, но без обычной оптовой скидки».
«Сколько?»
40!
«Не слабо!» Удивился я и поднял взгляд к мигнувшей и начавшей уже куда тусклее светить лампочки.
«Прожектора включили!»
Заметив мое удивление, пояснил Петрович.
«Так что скажешь?»
«Подумать надо!» Понятно, почему сложности возникли. Если покупатель будет потом реализацией оружия в розницу заниматься, без скидки сделка ему мало интересна. А вот если выйти на того, кому нужна сразу вся партия для собственного пользования...
«Думай, нам не к спеху!»
«Откуда у вас этого добра столько?»
«У дружины перевооружение началось. Весь неформат теперь нам отправляют. А там то одно, то другое. Ну и списываем. А насчет качества не волнуйся. С качеством порядок».
«Попробуйте к Файзулину обратиться. Я по оружию с ним работаю».
«Файзулин — это не бывший ли снабженец Булата?»
— с
встрепенулся Петрович. — Ага. Как Булат перекупили, он свою контору открыл. Булпап называется. Офис на Локомотивной рядом с Арсеналом.
— Понятно.
Если условия не устроят, меня дождитесь, что-нибудь придумаю. Оружие не мой профиль, но связи есть связи. Почему бы не помочь нужным людям? Особенно за хорошие комиссионные.
— Ну, спасибо, выручил,
— обрадовался Смирнов.
— Ты чай попил? Тогда принимай аптечку.
— Давай, — вздохнул я, прекрасно понимая, что переспорить Петровича нечего и пытаться.
— Да она небольшая!
— рассмеялся, прекрасно понявший причину тяжелого вздоха начальник арсенала и выудил из шкафа на удивление компактную пластиковую коробочку.
— Смотри!
— откинув пыльную крышку, продемонстрировал он лекарство.
«Это упаковка Экомага. Ты не думай, препарат натуральный, на серебряной основе».
«Без разницы». Мне с трудом удалось сдержать зевок. «Уникам Экомаг как мертвому припарке. А вот что там еще за шприцы одноразовые, уже интересней».
«Для инъекции нирваны. Это обезболивающее. Универсальный антидот. Сам понимаешь, для чего. Хорошая штука, кстати. Даже на ранних стадиях поражения серым инеем помогает».
«Буду знать».
«Теперь, это не замерзайка. Ее колют при укусах ледяных змей, снежных червей и нападении прочих поражающих холодом тварей. А вот стабилизатор «Карнавал».
«Карнавал?»
«Ага, какой-то шутник придумал. Помнишь фильм «Карнавальная ночь»? Там еще песенка про 5 минут была».
«Помню, конечно».
«Вот 5 минут тебе эта инъекция обеспечит при поражении нервной системы атакующим заклинанием индивидуального характера. Правда, сам его себе, как правило, вколоть уже не сумеешь».
«Это понятно».
«И последнее. 10 грамм лазаря. Штука хоть и не такая мощная, как небесное исцеление или синий доктор, зато без побочных эффектов. Применяется местно при открытых ранениях. Кровоостанавливающие и заживляющие в одном флаконе.
А не полопаются они на холоде. Засомневался я, глядя на шприцы и пузырек.
Какой?
Захлопнув крышку, протянул мне коробочку Смирнов.
Там руны специальные нанесены. Не волнуйся, срок годности только в следующем году истекает.
Ну, спасибо тогда. Коробочка с препаратами прекрасно уместилась во внутреннем кармане куртки. Очень удобно.
Не за что. Пошли в оружейку.
«Туда-то зачем?
А как я тебя без оружия выпущу?» «Не, сейчас подберем что-нибудь».
«Петрович, ты чего? Где я и где оружие?» Возмущению моему не было предела. «Сам себя ведь подстрелю ненароком».
«Ничего не знаю!»
— хлопнул по столу ладонью Смирнов.
«Порядок есть порядок».
«Пошли тогда». Я понял, что протестовать бесполезно, и поднялся на ноги. «Тоже списанное?»
«А как же?»
Расплылся в довольной улыбке Петрович и повернулся к Евстафьеву.
«Как думаешь, что ему предложить?»
«Совсем с оружием никак»,
— сомнением оглядел меня капитан.
«Совсем». «Тогда двухстволку обычную дай, пистолет и нож. За глаза хватит. И лучше револьвер в закромах посмотри».
«Куда мне столько? И нож? Зачем мне нож? Я же не Рэмбо».
«Нож, чтобы резать. И банку тушенки элементарно открыть. Без ножа никуда». «Двустволка основным оружием будет. Патроны дадим с картечью, особой меткости на средней дистанции не надо. А в упор пальнуть, так и вовсе за милую душу. Ну а пистолет — это уже на крайний случай.
Застрелиться там и все такое?» — пошутил я.
«Вот ты же и сам все понимаешь!»
Смирнов выгнал нас из БНДшки и запер дверь.
«Револьверов нет, на револьверы очередь. К ним патроны проще переснаряжать, да и с пулями сложности меньше. Вот любители этого дела и клянчат. Казенных же патронов на тренировки не выдают».
«Ну, посмотрим, что есть»,
— пожал плечами Евстафьев.
«А может, вместо двустволки сайгу дать?»
«Заклинит ее, и что он будет делать?» — возразил капитан. «Нет, чем проще, тем лучше».
«Убедил».
В оружейке Петрович долго перебирал составленное в пирамиду ружья, потом отложил одно из них на стол и направился к стеллажу с пистолетами.
«ТОС-34?»
— повертел в руках двустволку Евстафьев.
«Пойдет».
«Патронов 2 коробки дам. Обычных. Алхимические не могу выделить. Будет время, оружие пристреляешь. И патронтаж бери, без него никак. А лучше сразу 2».
«Зачем 2?»
«Второй на приклад. Сам понимаешь, бывают ситуации, когда промедление смерти подобно.
— Понятно.
— Хорошо, что понятно. Будет возможность, кстати, стреляные гильзы, особенно от пистолетных патронов, собирай. Их и переснаряжают, и выкупают за хорошие деньги. Хотя кого я учу?
— Насчет этого в курсе. Смирнов кивнул, немного повозившись с тугим замком, отпер его и подозвал меня.
— Ну, выбирай.
— Вот ничего себе! — присвистнул я, разглядывая лежавшие в ящике пистолеты. Я-то думал, мне ПМ, а то и вовсе наган обломится. А тут сплошь забугорные стволы. И в чем подвох, интересно? — Петрович, откуда такое богатство?
— Говорю же, дружина за унификацию арсенала взялась. Весь неформат нам сдают.
Деньги некуда девать.
— Такое впечатление, — подошел к нам Евстафьев. — Им со складов долговременного хранения прямые поставки идут. Младшему командному составу Макарова выдают, рядовым АКМС и карабины какие-то гладкоствольные.
— Говорят, в технопарке макаровские патроны уже в промышленных объемах снаряжают. И производство 7,62 начать планируют.
Поделился слухами Петрович и поторопил меня.
— Давай, выбирай уже.
— Что выбирай? Я в них ничего не понимаю.
— Ну вот, 10 игл возьми.
— Издеваешься? Я к указанному им пистолету даже не притронулся. — Ты где это чудовище откопал? Мне эту бандуру не поднять даже.
— Где откопал, где откопал? — Принесли. У меня и Маузер вон в коллекции есть, и ППШ-41.
И заведующий арсеналом сразу же переключился на другой вариант.
— Вот, классика. Кольт М-1911. Красавец ведь, да?
— Красавец-то он красавец. Пусть в моих оружейных познаниях и зияли чудовищные пробелы, но вот в ценах на боеприпасы я ориентировался неплохо. А поэтому посмотрел на Петровича уже с раздражением. — Калибр не подскажешь только?
— 45-й!
— с гордостью заявил Смирнов.
— У тебя какой амулет? Щит веры? За 5 пуль выбьет. И не думай, если с порохом не мудрить, отдача не очень сильная.
— 45-й? Тогда вопрос... Во сколько мне обойдется пополнение боекомплекта, а? И с какой скидкой потом придется продавать сам пистолет?
А зачем продавать?
А куда он мне? Патроны мало того, что дорогие, так их еще и не найти, ко всему прочему.
Зато
не надо. Дай мне нормальный ствол, и хватит уже об этом.
Ладно, только для тебя.
Петрович раздраженно глянул на прыснувшего со смеху Евстафьева и достал откуда-то с нижней полки черный пистолет.
«Вот тебе тогда Зигзауэр П-226, раз такой привередливый».
«Калибр?»
9 миллиметров, но патрон парабеллумовский. 9/19».
«Не проблема». Я взвесил пистолет в руке и удовлетворенно покивал. «Да, неплохо лег. И точки белые на прицельных приспособлениях, в отличие от культа, имеются. Другое дело!» «А это что за кнопочка? Защелка магазина?» «Она самая». Патронов, кстати, нет. Я вставил магазин обратно, оттянул кожух затвора, и он встал на задержку.
— Там рычажок, —
подсказал Евстафьев. Стоило отжать рычажок вниз, как кожух с лязгом вернулся на место. А вот курок так и остался взведенным. Ну и что с ним теперь делать?
— И сразу за спусковым крючком рычаг снятия курка с боевого взвода.
Вновь пришел на помощь капитан. — Ага, понятно. Предохранители?
— Не автоматических нет.
«Держи вот!»
Смирнов выдал мне 2 коробки патронов, запасной магазин и кобуру, потом посмотрел на часы и направился на выход.
«Я за одеждой побежал, вы развлекайтесь тут пока!»
«В смысле?» —
удивился капитан.
«Ну, магазины снаряжать его научи, и вообще...»
«Чего там учить-то?» —
пробурчал Евстафьев и пожал плечами.
«Можно курок взводить, можно самовзводом стрелять, ясно?»
«Ясно».
«Ну, тогда покажи, как ты стрелять будешь».
Я вытянул руку и прицелился в ближайший оружейный шкафчик с аккуратно выведенной желтой краской на облезлой синей дверце номером 771.
— А вот ни разу и не угадал,
— покачал головой капитан.
— Видел в кино, как штатовские полицейские стреляют? — Да, вот так. Сперва плотно обхвати рукоятку 3 пальцами. Указательный положи на рамку. И вообще, пока не стреляешь, спуск не трогай. А то шарахнешь кому-нибудь в спину или себе в ногу. Прицелился, перенес его на спуск. Опустил ствол, убрал. Большой палец все равно как, хоть в сторону отставь. Смотри, чтобы ствол шел вот так. как лучевая кость. Тогда и палец на спуск ложится правильно, подушечкой. Пожми спуск в холостую. Смотри, чтобы ствол из стороны в сторону не гулял. Найди свое положение. Теперь другая рука. Четырьмя пальцами левой плотно обхвати пальцы правой, так, чтобы указательный снизу в скобу уперся, и держал ее. Большой вытяни вперед и прижми к рамке. Так, он тебе еще стабильности в горизонте добавит. И самое главное, выстрела не жди, и его не бойся, просто повторяй движение пальца, а пистолет сам выстрелит, когда надо. Что еще? В голову не целься, ни к чему это, стреляй в корпус. А еще лучше в таз или в задницу. Там центр тяжести, там легких ранений вообще не бывает. Там болевой шок убить может, а броник обычно не прикрывает. Разве что совсем новый, военный. В башку потом дострелишь с контролем. Даже если бронежилет будет, мало не покажется. Может, с ног и не собьешь, но темп точно потеряют. В общем, два выстрела в корпус и только потом в голову. Все, давай магазины снаряжай.
— Вас понял, товарищ капитан.
— И еще!
— печально глянул на меня Евстафьев.
— Будешь вдруг от бедра стрелять, учти, пули выше уходят.
— Да я вообще стрелять не собираюсь. Вы же меня просто без оружия из форта не выпустите.
— Дай-то бог, но мало ли, как оно там сложится.
— Да все нормально будет. Попытался я успокоить не столько капитана, сколько самого себя. — Меня встретят, проводят.
— Патрон в патронник дослать не забудь. И ружье заряди.
И Евстафьев хотел еще что-то добавить, но промолчал. А тут уже и Смирнов с ворохом тряпья вернулся.
«Переодевайся!»
Сунул он мне одежду и вытащил из пластикового пакета высокие кожаные ботинки на меху.
«Примерь, вдруг менять придется!»
«Да нет, нормально все!»
«Подпиши!»
Смирнов протянул капитану какую-то бумагу. И Евстафьев глянул на нее, поморщился, но свою закорючку все же поставил. Я наскоро переоделся, несколько раз подпрыгнул на месте и принялся рассовывать по карманам коробки с патронами. Чехол с ножом повесил на широкий пояс поближе к кобуре. Ремень двустволки закинул за плечо. И патронтаж еще. Ну, чисто Рэмбо. А вот подшлемник надевать пока не стал. Успею еще упреть.
«Пошли!»
— позвал меня Петрович, оглядев с ног до головы.
«Чего время терять?»
Мы прошли через служебное помещение и заглянули в небольшую комнатушку, в дальнюю стену которой был вмонтирован стальной люк. Дежурившие в предбаннике караульные проверили документы, скучавший рядом с хрустальным шаром колдун дал отмашку, и люк медленно отодвинулся в сторону. Вновь вернулись сомнения, захотелось бежать отсюда без оглядки, но вместо этого я широко улыбнулся, махнул на прощание Петровичу и прошел в крохотный, размером не больше кабины лифта, закуток. Вздрогнув, начала закрываться дверь за спиной, мигнули алым нарисованные на полу и потолке пентаграммы, а потом с секундной задержкой ушел в бок, перегораживающий дорогу, толстенный стальной лист. И я выбрался в ведущий за стену подземный переход. Темно, холодно, страшно. Ёшкин кот. «Пустите меня обратно!»